«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Как творчество влияет на социализацию детей с особенностями развития? Чему дети учатся в совместной игре? Какую роль в развитии творческих способностей у особенных детей играет семья? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Ничего особенного». Сегодня в студии на радио Телус автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня в гостях, я хотел сказать, традиционно психолог Сергей Алхутов. Привет, Сереж.
Да, привет, Игорь, с твоего позволения, до того, как мы начнем, я сделаю небольшое предисловие от себя.
Он хочет сделать официальное заявление. Я Алхутов захочет сделать официальное заявление.
Официальное заявление, да.
Что он к этому не имеет никакого отношения, да?
Я к этому имею полное отношение. На прошлый эфир звонила женщина и спрашивала, психолог такой же человек, как я, что он мне может посоветовать. Женщина, я надеюсь, вы меня слушаете. И такое отношение к психологам вам, очевидно, посоветовал человек, который отличается от вас, совсем не похож, он другой. И, в общем, таких других людей много, многие же так относятся к психологам, получается, все разные, и только мы одинаковые с вами со всеми. Слушайте передачи «Ничего особенного» на радио Теос, у вас есть шанс услышать голос таких же людей, как вы. Может быть, это ваш голос.
Вырежем и сделаем рекламную вставку от Сергея Алхутова.
Да, точно.
Ну что ж, да, напоминаю, что Сергей Алхутов, практикующий психолог и один из руководителей авторской студии психологического консультирования «Каштаны». Сейчас летом это особенно актуально.
Да.
Итак, прежде чем поговорить о творчестве особенных детей, хочу я с тобой поговорить вообще о творчестве.
Да.
Какую роль она вообще играет в нашей жизни, на твой взгляд? Ты уж у нас человек творческий, более чем, я думаю. Сейчас ты опять начнешь эти стереотипы разрушать. Вот.
Ну, я же творческий человек.
Скучно, Хоботов, скучно.
Что-то, блин, не разрушить-то. У меня на творчество, наверное, достаточно еретический взгляд, особенно для гуманитариев, для людей так называемых творческих профессий. Я же вырос из, естественно, научного образования, и я придерживаюсь определения, которое дал в свое время математический биолог Генри Каслер. Он сказал, что творчество — это запоминание случайного выбора. Три слова, и каждое очень много значит, каждый находится на своем месте. Ну, представьте, что мы идем по лесной дороге, и вдруг лужа. Вот, куда пойти, налево или направо? Непонятно. И там, может быть, болото, бурелом, там дебри какие-то. В общем-то, мы выбираем, куда свернуть, либо налево, либо направо, не обладая полной информацией о том, куда, в какие дебри мы попадем. Запоминание длится все то время, пока мы обходим лужу. Вот, собственно говоря, мы запоминаем ногами, вот мы эту лужу обошли, мы совершили единичный творческий акт. И точно так же мы...
В чем здесь творческий акт?
В том, что мы совершили выбор в условиях недостатка информации и дальше придерживались этого выбора. Да? Мы с паникой не побежали назад с криком «нет-нет-нет, я вообще пойду там обратно домой». Мы имели мужество следовать своему выбору. В этом заключается творчество. Вот. К сожалению, у нас в культуре очень часто путают творчество и искусство. Это, по сути, противоположные вещи.
Искусство... Ну-ка, погоди-ка. Давай-ка, да. Почему искусство противоположно творчеству?
Потому что искусство — это умение следовать общепринятым правилам.
Нет.
Да, вот все пишут нет. Там...
Я тебе как культуролог говорю, нет, это не так.
Ну, обоснуй.
Ну, очень просто. Искусство — это не умение следовать общепринятым правилам. Искусство может быть обусловлено, но искусство — это прежде всего формализованное творчество.
Вот
и все.
Что есть творческого внутри этой формальности, да? Есть некоторый формат, ну, там, условно говоря, мы пишем какие-нибудь хоку, вот нам положено там в русской традиции написания хоку 5 слогов, следующая строчка 7, потом опять 5. Если ты отклонился от этого правила, значит, это не признается творческим актом. Какие слоги
нет,
ты туда поставишь?
Нет, это не так. Это просто не каноническое хокку. На этом строится весь... Сейчас искусствоведческая будет дискуссия, потому что на этом строится весь серебряный век японской поэзии, когда стали создавать не канонический хокку, не канонический танк, а потом вообще пошли, ну, как бы, большие стихотворения и так далее, и тому подобное.
В какой-то момент канон себя исчерпал. Творческий, соответственно, акт отклонения от правил стали признавать
творческим. Искусство — это всегда отклонение от канона. Школа
творчество — это
вот,
всегда отклонение от канона.
Школа формируется уже из, как бы, создана. То есть канон формируется уже тогда, когда что-то создано. Ну и так далее. То есть, короче, это длительная культурологическая дискуссия, которую я бы не хотел сейчас развивать, ибо не тот формат.
Да. Ну, так или иначе, поскольку мы не пришли сейчас с Игорем к единому пониманию того, что такое творчество, вот, я, Игорь, могу предложить тебе, соответственно, только принять то, что я пока придерживаюсь своей позиции, и мы будем с тобой беседовать, вот, исходя
из
разницы.
Я могу свою позицию озвучить.
Да. Собственно говоря, с этой точки зрения творчество не просто допустимо в любой сфере жизни, оно составляет основу жизни, да, именно тогда, когда мы выбираем в условиях неопределенности и дальше следуем своему пути, мы творим, да, это и есть жизнь. Если нам нечего выбирать, если за нас все прописали, то это не творчество, ну, соответственно, какая тут жизнь? Жизни никакой нет.
Угу. Ну, хорошо, да, тут есть, где можно скрестить шпаги, но я согласен, что
творчество... Мы подеремся после эфира.
Да, я согласен, что творчество — это действительно некий акт, скажем, человека, да, который, по сути своей, является попыткой познать окружающий мир, формализовать это познание каким-либо образом,
да?
То есть вот оформить
хотя бы, да? Ну, сделайте, собственно, выбор новое правило.
Ну, если может, может быть, и не правило, да? Ну, просто, собственно, зафиксировать то, что
ты приживаешь. Ну, правило появляется, когда ты делаешь тот же самый выбор второй раз и дальше, да?
Да, и, соответственно, творчество, естественно, не... Когда мы говорим про творчество, или, например, там, творчество юных там, художников, да, мы там сразу... У нас есть определенная формальность, да? Там мольберты, там краски, акварели и так далее, там, карандаши, графика и так далее, да? Соответственно, там есть и аппликация, которая потом как-то где-то в 90-е годы модное слово там было в аппликации, когда составляли из уже готовых...
Инсталляция.
Что-то подобное.
Коллаж.
И так далее, да? И когда мы говорим о творчестве, там, например, особенных детей, да, то сразу представляем определенные... Да, и когда в прошлый раз, например, там...
Ну да, такие области, разрешенные к творчеству.
Да, в прошлый раз, например, была Надя де Лавант, поэт, который свой там метод стихотерапии, например, да? И так далее. То есть там театральная терапия, то есть, вот, соответственно, есть, там арт-терапия в виде терапии в живописи, там, рисунка, и так далее, да? Изобразительное творчество. Да? Вот скажи, все-таки, по-твоему, творчество — это игра или нет? Всегда ли это игра?
Ну, я сейчас тоже буду высказывать еретические мысли. Второй раз подеремся после эфира.
Я сегодня буду инквизитором. Мне приятно быть инквизитором иногда. Это
просто... Каков негодник.
Конечно, ты думаешь. Все просто так, что ли, здесь? За все нужно платить, Сергей.
Это чудесно. Я надеюсь, вы наслаждаетесь, слушая.
Желание прославиться в том числе.
Да я не хочу прославиться. Я правду говорю. У меня к игре тоже особенное отношение. Что называется игрой? Да, игрой называется много что. Игрой называется и игра в карты на деньги, игрой называется и футбол, игрой называется и то, как ребенок трясет погремушкой. Очень широкое понятие.
Ролевые взаимоотношения от одного до n-го числа.
Ролевая, то есть ролевая игра.
Ну, ролевые взаимоотношения в том числе.
Да.
Все равно футбол — это ролевые взаимоотношения.
Но когда ребенок трясет погремушкой, это не ролевые взаимоотношения однозначно. Да, ребенок в таком возрасте еще не способен играть роль, и первое принятие роли начинается, там, условно говоря, в 4-5 лет, когда, там, нет, на самом деле раньше начинается, когда ребенок начинает играть не просто в мягкие игрушки, а придавать им какие-то роли, что вот этот там в таком качестве, это в таком, вот. А игра не обязательно бывает ролевая. И о какой игре ты сейчас говоришь?
Ну, давай, о какой ты говоришь игре?
А какой? Вот...
смотри, творчество, ну, смотри, творчество, ну, это всегда... всегда ли это игра? То есть творчество — это попытка осознать, да, мир, но ты все равно, в общем-то, как бы в некой... находишься в неких ролях. Я художник, и есть мир, который я хочу... и чувство, которое я захочу зафиксировать. Соответственно, я это делаю.
А если творчество... Если человек творит в каких-то канонических творческих областях, да, в областях, которые, скажем, приватизировали люди творческих профессий, то, да, безусловно, он творит в качестве роли. Я юный там музыкант, я учусь в музыкальной школе, я вот играю на своем барабане. Вот. Но я еще раз подчеркну, что с моей точки зрения человек может творить в любой области жизни. Прежде всего, он творит свою жизнь как таковую, принимая решения в условиях неопределенности. Вот. Как бы он не обязан отдавать себе отчет, что он поступает как кто-то, да, он пошел налево, а не направо, обходя лужу, потому что он там лужеобходчик первого разряда, например. А не обязательно творчество предполагает принятие какой-то роли, вот. И даже если говорить не о ролевой игре, а об играх в более широком понимании, ну, люди по-разному пытались как-то понять, что такое игра, классифицировать игры. Вот. Была очень любопытная работа француза Роже Каюа, такого не очень известного, потому что он единственный из сюрреалистов пошел в академики, а леваки это не прощают. Его так немножко призабыли.
Рене Магрит.
Еще один, да? Ну, более известный.
Ну, прямо очень известный, да.
Вот. Ну, так или иначе, Каюа выделил такую любопытную шкалу, это одна из основ его классификации игр, что либо игра — это такая абсолютная свобода, которая не знает цели и не знает правил, ну, как ребенок погремушкой гремит, либо игра — это очень конвенциональная штука типа футбола, когда есть правила, есть цель. А вот в этом смысле то, что я понимаю по творчеству, оно имеет цель. Вот, творчество — это решение какой-то задачи. Но оно не имеет правил. Потому что если, значит, ты, делая выбор, следуешь правилу, то выбор сделали до тебя и прописали. Вот, соответственно, в этом смысле творчество — это не игра никогда. Ни в смысле, когда ребенок гремит погремушкой, ни в смысле, когда футболисты играют в футбол. Акт творчества имеет цель, но не имеет правил. Вот как-то так.
Но, да, мы сейчас можем тоже опять удариться
в теорию,
что игра, когда есть субъект-объект, и есть или два субъекта, которые меняются ролями, да, как бы... Там есть определение, что это вид непродуктивной деятельности, где главное — это не результат, а сам процесс,
сам процесс,
да,
есть,
и так далее. Да.
Да,
и мы можем там сослаться на, мне кажется, затасканный на цитаты труд Эрика Берна, да, игры, которые играют люди, и люди, которые играют в игры. Да.
Но он первый применил процессуальный подход к игре,
да,
собственно,
да,
говоря.
Вот. И, ну, соответственно, можно сказать, что играет форма деятельности в определенно обусловленных чем-то, да, какими-то правилами, например, те же самые, да. Вот. Но я к чему? К тому, что часто, когда мы хотим чему-то научить детей, в том числе детей с особенностями развития, да, мы применяем и для, особенно для детей, особенных детей, да, прошу прощения за тавтологию, да, мы применяем такую игру как способ объяснить что-то и для детей, да? Угу. Условность, социальная обусловленность, да, социальные контакты и так далее. Угу. Да? И, соответственно, игра может быть, да, может быть обучением. Вот какую здесь роль, наверное, играет совместная игра, да, для, скажем, коррекции или для работы с особенными детьми, на твой взгляд?
Ну, я считаю, что это очень важная, продуктивная штука. Вот. Ну, как бы так называемые нормальные дети, понятно, что они...
Нормотипичные, есть такой термин.
Нормотипичные дети, да, они играют в нормотипичные игры, там, в дворе, в школе.
В нормотипичном обществе.
В нормотипичном обществе. Вот. В общем-то, они уже социализированы, и они легко принимают и правила таких игр. Вот. А, соответственно, для детей с особенностями развития следует организовать такое пространство, в котором они могут принять предлагаемые им правила или, может быть, выработать эти правила совместно с теми, кто предлагает им эту игру, ну, например, с родителями, да, или с педагогами, которые этим занимаются. Вот, и, собственно, что тут происходит? Когда ребенок, да любой человек, что-то отыгрывает в такой ролевой игре, он понимает закономерности процесса изнутри. Вот. Естественно, ему гораздо проще так понять, как это происходит, ну, в большом мире, вне игровой модели. Вот. Игра — это еще и моделирование. Вот. Мы можем отыграть на какой-то модели то, что дальше мы будем делать там, в бизнесе, в политике, ну или просто там, в своей жизни. Вот.
Я напоминаю, что сегодня с психологом Сергеем Малхутовым мы затронули вопрос творчества и особенных детей, да, и вот роль творчества в коррекции и социализации особенных детей, да, и во взаимоотношении, в социальных контактах, в том числе внутри семьи, да, это очень важно. Вот скажи-ка, как творчество, и я напоминаю, что нам можно звонить, телефон прямого эфира 8 800 333 1706, не стесняйтесь, дорогие друзья, вступайте с нами в полемику, я особенно призываю вас вступать в полемику
с Сергеем,
с главным психологом-еретиком, так сказать, сегодняшнего эфира, Сергеем Малхутовым, и, ну, вот опять же, напоминаю, телефон 8 800 333 1706, Viber и WhatsApp плюс 7 977 850 0996. Можно также написать через сайт teos.fm, можете писать прямо в комментарии под трансляцией. Вот все это мы смотрим и постараемся вам ответить на все ваши вопросы. Да. Итак, как творчество влияет, на твой взгляд, как творчество влияет на детей с особенностями развития? Какую роль вообще оно играет в их жизни, в их развитии?
Ну, если понимать, опять же, творчество по-моему,
вот. Да как хочешь, понимай.
Я сейчас действительно понимаю творчество так, как я хочу.
Если понимать творчество и есть понимание мира, как я хочу.
Согласен. И в этом смысле...
Впервые за эфир Сергей Салхутов со мной согласился.
Нет, ну почему же? В этом смысле творчество играет в жизни детей с особенностями развития особенно большую роль, потому что, ну, что делает нормотипический ребенок? Он быстренько социализируется, он начинает делать, как другие. Подсмотрел,
слямзил. Подстраивается.
Да, и, да, сделал так, как предложили. Ему товарищ сказал, ну, а ты это самое, что ты это говоришь, что ты не написал? На, спиши там домашку, да, и будешь как все. Он и будет как все.
Причем эта запрограммированность идет часто из первых социальных контактов. То есть, знаешь, такой есть термин в социологии — социальный институт. Семья, школа, детский сад.
Да.
Например,
малая группа там, какая-то детская.
Какая-то малая группа детская. Например, там в детском саду воспитатель строит детей по парам, да, и ведут они их, там, предположим, не знаю, там...
В песочнице гулять,
на улицу. Да? И как только там один ребенок выбивается, ну-ка встань на место, ну-ка вот То есть его все время встраивают в некие, да, некие условия, в которые он должен, ну, например, там, вы будете играть сегодня в песочнице, вот за вот это не выходите. Понятно, там есть разные факторы. Безопасность, да, как бы социальные страхи и так далее. Да.
Да. Вот... Причем на воспиталку еще можно злиться, да, она не такая, как ты, она воспиталка. Угу. А когда тебе товарищи начинают говорить, что ты че, рыжий, угу, вот это особенно страшно.
Не выделяйся, что,
да. Да, ты же хочешь стать такими, как они, ты социализируешься.
Вот, а дети с особенностью развития, они по определению выделяются.
Они по определению выделяются, у них по определению затруднены социальные контакты. Угу. Поэтому все, ну, многое из того, что норма, прости господи, типичные, типические дети просто воруют окружающих в поведении, да, детям с особенностями развития приходится придумывать самому, как быть в этой ситуации, как обработать там громкие звуки, угу, как обработать какое-то выражение лица родителя, да, вот.
Тем
как...
более, что мы знаем, что, например, дети с расстройством аутистического спектра, они избегают, например, прямых визуальных контактов, да, да, часто, не, да, все. Тоже, ну, понятно, что аутистический спектр очень широкий. Да. Угу. Вот у меня дочь, например, не боится зрительных, никогда не боялась зрительных, угу, контактов. Да? Ну, вот, скажем, большая часть детей, она избегает таких зрительных контактов.
Да, да? Ну, вообще нормотипические люди, как правило, тоже избегают длительных зрительных контактов. Да? Там, нет, если, ну... бы было не так, не было бы игры в гляделки.
Ну, понимаешь, с другой стороны, вот у нас встроено, мне кажется, чуть ли не в ДНК, искать поддержки, визуально искать поддержки, да?
Да.
Смотреть в глаза, да, искать вот, ну, и ты там все можешь найти, осуждающий. Ну, да. Можно дисфункциональные отношения выражать невербально. Мы с тобой много говорили об, да, этом, да, да, как-то в передаче, что можно невербально, можно осуждающий взгляд, да, порицающий, отвергающий, да, принимающий, да, любящий. Да. Да, совершенно разные, большой спектр этого делать.
Да, да, вы не поверите, но мы с Игорем смотрим друг другу в глаза в студии уже, наверное, секунд 20 подряд.
Это ты в гляделке начал играть со мной.
Мы с ней властные отношения.
Отвел взгляд, так сказать, специально. Да.
Да, так о чем мы?
Мы о творчестве, визуальном контакте и так далее. Mm-hmm. Да? То есть, ну, как встраиваем
детей? Да, 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 да. По поводу того, да, какую роль играет творчество, да, в жизни, развитии детей с особенностями развития. Ну, люди, которые вынуждены творить буквально каждый свой шаг, потому что им трудно эти шаги с кого-то списать. Mm-hmm. Вот. А это если понимать творчество так широко, как его понимаю я. Человек сталкивается с жизненной трудностью. Вот. Это не обязательно там трудность, к которой мы с вами привыкли, там, как договориться с начальством. Это трудность, ну, сами понимаете, там, ребенку 3-4 года, плюс у него особенности развития. Как договориться с кошкой, которая живет с тобой в одном доме. Вот. Как договориться с солнечным светом, который нестерпимо бьет в глаза. Mm-hmm. В каждый такой момент ребенок делает...
Как справиться просто с внезапными обстоятельствами,
да,
жизни, да?
Да.
К которым ты не привык, то есть, да, которые тебя вырывают из рутины, а, например, там, опять же, ребенок с аутизмом, он стремится как раз к рутинизации,
да,
к определенному порядку.
Да, ну, ему защита нужна, действительно, да, а на него как бы все влияет гораздо сильнее, чем на норму типического. Mm-hmm. Любимое слово эфира – нормотипический ребенок. Вот. И, соответственно, каждый раз ребенок с особенностями развития принимает свое собственное решение в условиях неопределенности. У него рядом нет товарища, который скажет: «Да ты что, будь как все». На, спеши там.
Да, даже если скажет, он как бы не имеет пока аппарата, чтобы понять,
да,
это,
да, да,
послание,
да,
чтобы принять это послание и согласиться с этим посланием.
Да. И, соответственно, вся жизнь ребенка с особенностями развития — это большое творчество. И при этом я не говорю, что это хорошо. Может быть, именно то, что он вынужден творить там, где у других есть программа, и замедляет его развитие.
Угу. Ну, по крайней мере, затрудняет его коммуникацию,
да,
и социализацию. Да,
да, да.
А, давай-ка сделаем небольшой перерыв.
Давай.
Чик. Секундочек 20. Напомним нашим слушателям, я приветствую всех, кто присоединился к нашему эфиру. Пишите нам самыми разными средствами, звоните. Сейчас мы напомним все телефон нашего прямого эфира, как с нами можно связаться.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Я напоминаю, что сегодня в гостях, в передаче «Ничего особенного», у меня психолог Сергей Алхутов, пытающийся восстановить со мной зрительный контакт, вот, а я от него бегу.
Отводит глаза. Да.
И мы говорим о творчестве и влиянии творчества на социализацию, на коррекцию, да, и, в общем, на развитие, на обучение детей с особенностями развития. Вот смотри, раз уж мы затронули социализацию, то давай поговорим о том, какую роль как раз творчество является в устанавливании социальных контактов, встраивании в социум очень сложным, да, очень конфликтным встраивании. И поэтому, наверное, социализация — это одна из тех самых важных областей обучения и воспитания ребенка с особенностями развития, в которые вкладываются родители. Да.
Ну, какую роль играет творчество? Отрицательную, конечно.
Ну-ка.
Вот. Ну, сегодня, у меня...
Сергей сегодня мифы рушит.
Мифы,
просто,
да.
Одной левой.
Ну,
обычно
про
все говорят,
творчество... чем-то другим занята.
Да, творчество помогает, а Сергей говорит...
А я говорю, вот мне мешает. Да, ну, у меня нет живого примера с ребенком с особенностями развития. У меня есть живой пример с моей покойной тещей с особенностями развития. Первые творческие акции стороны, с которым я познакомился, ну, я уже пришел как бы к свершившемуся факту, да, она разрисовала свою трудовую книжку, вот, она, в общем-то, у нее был тяжелый затяжной конфликт на работе, у нее поехала крыша, вот, и она таким образом вот сотворила, резко десоциализировала, 7 лет не получала пенсию до тех пор, пока моя бывшая жена и ее дочка какими-то нечеловеческими усилиями не восстановила вот этот социальный договор о том, что пенсионер должен получать деньги, вот.
Сколько она не получала?
7 лет.
Ого.
Ну да, 7 лет без пенсии. Вот такова бывает иногда цена творчества. Соответственно, какую задачу решала моя теща, мне сейчас трудно понять задним числом. Я с ней установил контакт нормальный человеческий значительно позже того, как она вот такое вытворила. Но вообще говоря, творчество нужно для того, чтобы решить какие-то жизненные задачи, и это не обязательно коммуникативные задачи. А если я что-то творю в какой-то области жизни, не обязательно там в той, о которой договорились, что это творческая профессия, да, но и там тоже. Это не обязательно коммуникативная задача. Я могу делать там, изобретать что-то для себя. Я могу там взаимодействовать, ну, как это, прости господи, есть же классификация профессий по предмету труда. Я могу взаимодействовать со знаковой системой, там, с неживой природой. Я могу взаимодействовать там с этим образом с каким-то. И только один из типов этой классификации — это взаимодействие человек-человек. Да, я могу творчески решать коммуникативные задачи, там, ну, из серии подойти к девушке на улице, познакомиться как-нибудь с подвыподвертом. Вот ребенку с особенностями развития, насколько я понимаю, решать коммуникативные задачи творчески особенно сложно, потому что, ну, человек — это сложный объект для воздействия.
Ну да, там нет определенной модальности, направленности четкой, да?
Да. Вот. Но, тем не менее...
Слишком много вариантов.
Да, там слишком много вариантов. Вот. Тем не менее, значит, какие-то продукты творчества так или иначе, и в том числе и творчество в этой конвенциональной области, ребенок с особенностями развития производит. Да? Он может рисовать, например. Аутисты потрясающе рисуют. У них в рисунках есть безумная точность в деталях, которые, в общем-то, для того, чтобы достичь нормы типическому художнику, надо очень долго тренироваться. Вот. Соответственно, это задача не самого творца, в том числе не творящего ребенка с особенностями развития, это задача его родителей или, может быть, там его продюсеры, директора, если это взрослый с особенностями развития, взять и предъявить продукты этого творчества обществу, да, взять и устроить выставку. Вот. Взять там... создать там театральную студию для детей с особенностями развития, это такая комплексная задача. Одновременно ребенок получает и способ взаимодействовать с похожими на него детьми, и способ быть другим на сцене, и способ предъявить продукт своего вот этого творчества, в общем-то, тем, кто сидит перед ним в зале, вполне нормотипическим людям. Вот. Поэтому... если ребенок творит, и продуктом его творчества является что-то, что можно предъявить другим, в этом случае ему есть смысл помогать. Помогать найти дорогу вот этого продукта к другим людям.
Ну вот смотрите, а чему тогда дети, особенные дети, могут научиться в совместной игре и в совместном творчестве?
Совместной с кем?
Вот смотри, давай разделим совместная игра, специалист, ну, то есть фактически учитель, да, и ребенок, да, совместный творческий акт, да, когда, ну, соответственно, есть ABA, да, поведенческий анализ, да, и там все строится на визуальных, да, объектах, потому что проще. Но этот ABA в большей степени работает для детей с аутизмом, да, потому что им проще визуальные сигналы понимать, принимать и как бы формализовать, потому что это всегда формализация. Например, мы так свою младшую дочь научили ходить в туалет. Да? У нее есть формализация, да, что она делает попунктно, пошагово. То же самое, это называется социальная история, да, если мы идем куда-то, там, например, там, на вечер, там, Дед Мороз, да, мы все это описываем, что если ты испугалась, что ты делаешь, да, ты там, ну, не кричишь, не проявляешь агрессию, ты, ну, там, берешь за руку маму, выводишь, и вы там успокаиваетесь, да, если ты хочешь в туалет, то же самое, да, то есть вот эта формализация помогает им встроить. То есть она дает механизм нормальной реакции. Да, вот, да. Защиту от паники, прежде всего, от страха.
Ну, в какой мере ты сам вот эту формализацию воспринимаешь как игру с ребенком? Или это не игра?
Для меня это не игра, да. Но если мы говорим о творчестве, например, там первые рисунки, естественно, это у нас девочка с диагнозом ЗПР, да, задержка психоречевого развития. И, соответственно, она рисовать начала позже, чем нормотипичный ребенок.
Нормотипичный, да.
Вот. И рисунки, соответственно, гораздо более примитивные, да, и сейчас уже у нее очень много фигур появляется в рисунках, да, и так далее, да, то есть вот это, ну, и мы проходим, и рисунки наделяются смыслами, да. Нет, там не просто значимые фигуры, а там еще и малозначимые фигуры. Туда включаются как бы объекты, которые просто значит, дочь хочет включить. Да? Собачка, кошка, да? Какие-то дети, знакомые и так далее. Да? И мы сейчас работаем с тем, чтобы отделить знакомых от близких. Незнакомых от знакомых. Да? И ограничить... контакты с незнакомыми, да?
Более сложные. Внутри рисунка.
Не внутри рисунка, но рисунок используется именно... рисунок используется для этого, да? Мы говорим, что вот это папа-мама, да, им можно доверять, да? Знакомые, с ними можно как бы вступать в коммуникацию, но что-либо сделать нужно для там, папу-маму спросить.
Ну да.
Незнакомые, с ними нельзя вступать в коммуникацию без того, чтобы в этом участвовал папа-мама, да? То есть вот, ну, опять ролевое обучение, да, в этом играет. Но здесь мы рассматриваем сначала, скажем, родитель или какой-то воспитатель и ребенок. И вторая часть — это ребенок-ребенок. Да?
Ну вот, по-моему, о том, чему может научить ребенка совместная игра с родителем, ты очень хорошо рассказал. Угу. Вот, чему может...
Закрыли эту тему.
Ну, как, да.
Поставили многоточие.
Закрыли достаточно произвольно, потому что тут очень много можно говорить о том, что, в общем-то, играть вот с такими рисунками там, или с куклами, или с практически с чем угодно, это прекрасная проективная методика.
Что значит проективная
методика? Ну, это значит, что ребенок может по какой-то причине не говорить, что с ним, да, не обязательно с особенностями развития, нормотипичные, даже взрослые не всегда говорят, что с ними, ну, не можешь сказать, нарисуй. Да, а почему ты здесь собачку нарисовал? И вот так постепенно выясняется, ребенок что-то из себя вынимает, вот. А потом он вместе со взрослым пытается это как-то объяснить, интерпретировать. И тут может вылезти много интересного. Угу. Вот. Вот чему может научить ребенка с особенностями развития игра с другим ребенком? Там надо найти очень хорошего нормотипического ребенка. Вот. Я, в общем-то, думал над этим, и, собственно, единственное, что мне вот так навскидку пришло в голову, это повесть Крапивина «Та сторона, где ветер», когда там буквально на первых страницах тот парень, от чьего лица ведется повествование, сталкивается со слепым мальчиком. И вот дальше они начинают дружить, и они, в общем-то, начинают вместе искать способ избавиться от слепоты. Вот, ну... да, повезло. Рассказчик оказался действительно чуткий, проникновенный. Вот.
Если эти отношения не обусловлены третьей фигурой. Если это... вот что мы говорим про инклюзию? Это мы говорим, что есть посредник такого общения, да?
Да.
Воспитатель, родитель,
да,
и так далее, да?
Да.
Какой-то институт хотя бы, какая-то институция формальная, которая заинтересована в том, чтобы они сблизились и научились понимать, потому что этот контакт полезен нормотипичному ребенку, этот контакт, естественно, полезен особенному ребенку.
Ну, да? Он условно полезен.
Почему условно полезен?
Потому что, значит, в любом случае, помимо особенного и нормотипичного ребенка, есть социум.
Знаете, кого социум состоит?
Ну, социум состоит, например, из других нормотипичных людей, которые говорят: а, ты с этим придурком возишься, ты теперь сам придурок. Вот. А общение с особенным ребенком – это вложение в очень далекое будущее. То есть вместо того, чтобы сейчас общаться с такими же, как он, нормотипичный ребенок начинает прокачивать стороны своей личности, которые могут ему пригодиться в очень далеком будущем. Это способность видеть мир необычным образом, находить какие-то необычные решения.
В этом, мне кажется, есть цель воспитания.
В этом есть цель воспитания.
Поэтому очень важна и фигура посредника.
Безусловно, да. Посредник должен при поддержке таких контактов между нормотипичными и необычными детьми, в том числе, в каком-то смысле, защищать эти контакты от широкого общества. Угу. Вот. Он должен... наверное, придавать этим контактам такой смысл, который нормотипичный ребенок будет готов принять. Потому что, в общем-то, скажем так, даже обучение каким-то творческим специальностям, скажем, в годы моей молодости, тоже считалось чем-то, ну, не очень приличным. А лох в музыкальной школе учится. Вот. В каком-то смысле я прожил с этим клеймом 9 лет, пока учился в музыкалке. Потому что я там ходил со скрипчикой, а нормальные дети футбол гоняют.
Слушай, понимаешь, здесь мы говорим все-таки о каких-то дисфункциях общественных, да?
Да?
Не то, что мы понимаем под как раз нормой. Да? Понятно, что вообще мир дисфункционален.
Мир дисфункционален, и что такое норма, это каждая эпоха понимает по-своему. Да, сейчас принято отдавать детей в 3-4 кружка. Вот, это считается общественной нормой, как-то воспринимается самими детьми и как на них влияет. Мы посмотрим лет через 20. Вот. Но сейчас, по крайней мере, организовать общение между нормотипическим ребенком и особенным ребенком стало, наверное, социально проще.
Ну, становится.
Становится, да. Медленно, постепенно, да, становится.
То есть есть среда, потому что для того, чтобы вот эта инклюзия заработала, да, вот когда есть здоровая среда, это не значит бесконфликтная, да?
Да.
Просто это среда, которая способствует устанавливанию контакта и решению конфликтов, да? Инклюзивная, так называемая инклюзивная среда, да, доступная среда.
Да. Да,
это может быть музеи, в которых сейчас огромное количество инклюзивных программ. Угу. И в это включились и музеи, скажем, в субъектах федерации, да, там, в других областях, в других регионах. Я уж молчу, что, ну, как бы, например, там на Западе эта среда по определению инклюзивна очень. Там, да. Ну, соответственно, есть игровые площадки, да, есть там есть специальные адаптивные батуты, да, там, и так далее, и тому подобное. То есть это как бы все больше становится возможностей для этого, да?
Да.
Вот, поэтому, мне кажется, здесь как раз говорить о том, что... И это, кстати, вот интересно, я не знаю, задумался ты, не задумался, но это ведь решает еще вопросы дисфункции общества, да? Что такое дисфункция общества? Это по определению, скажем... какая-то раненая область в общественной жизни, да? Когда мы не умеем воспринимать людей с инвалидностью, людей не таких, как мы, а я имею в виду там, ну, людей действительно с реальными жизненными проблемами, да? И мы учимся как раз к терпимости, в хорошем смысле этого слова, потому что сейчас терпимость еще негативный такой оттенок начинает играть. И здесь тоже вопрос как раз.
Но терпимость действительно имеет и будет иметь негативный оттенок. Просто терпимость в любом случае надо дополнять. Ну, терпимость — это то, с чем мы готовы мириться в ребенке, в человеке с особенностями развития. Да? В дополнение к терпимости всегда идет то, в чем им можно восхищаться. Да, там вот та же моя покойная теща, мы вынуждены были терпеть, как она режет провода, вот, или как она там на случайно уроненную за тумбочку мою зарплату покупает там 20 кило селедки. Но при этом она...
Круто.
Да,
20 килограмм селедки.
Да, долго ели потом. При этом она была абсолютным лингвистическим гением, мои друзья ее цитируют до сих пор. Угу. Да, было в чем мы к ней вынуждены были быть терпимыми, и это было ради того, чем она нас обогащала. Вот. А поэтому всякий раз, организуя контакты между нормотипическими детьми и детьми с особенностями развития, надо понимать, чем ребенок с особенностями развития обогащает и этого нормотипического, и, в общем-то, все общество, да, ну, не знаю, чем наше общество обогатило, например, Стивен Хокинг. Ну, за это ему вынуждены были дать коляску, например, да. Вот.
Ему коляска,
он стоил миллионы колясок, так или иначе. Он действительно был гениальный физик.
Ох, тут много сейчас вопросов насчет гениальности физика, да, но, безусловно, фигурой, которая повлияла на науку и на идеологию, в современном мире. Но это немножко другой, конечно, вопрос. Хотя, если мы говорим о людях с инвалидностью, это так. Да. Вот смотри, мы от социальных контактов... Кристина Куплевацкая. Кристина, здравствуйте. Наша постоянная слушательница.
Она звонит или пишет?
Нет, написала. Если под творчеством понимать действие, в результате которого появляется нечто новое, то такое творчество, полагаю, полезно для детей с особенностями. Сын моих друзей, например, научился выражать свои эмоции через песни, которые сам же и сочиняет. Выяснилось это случайно. Бабушка готовила ему завтрак в хорошем расположении духа и что-то мурлыкал себе под нос. Внук подключился, теперь у него есть 4 мотива, на которые он поет слова про свои чувства в конкретный момент. Кристина, ну, это шикарный пример. И вот этот пример как раз позволяет мне перейти к следующему вопросу.
Давай.
Да. Как творчество помогает детям с особенностями развития? Кристина прям продемонстрировала, почти ответила на этот вопрос. Да. Заявить о своих потребностях.
Ну, вот так творчески и помогает, да. Человек, который не может заявить о своих потребностях прямо, неизбежно будет заявлять о них косвенно. Соответственно, чем более особенный этот человек, тем, в общем и целом, более косвенно он заявляет о своих потребностях. Он не может сказать, но он может нарисовать. Не может нарисовать, но он может спеть. Да? Он не может спеть, но, в конце концов, он может взять за руку, отвезти и на что-то показать.
Да, да. Да, то есть, ну, включаются какие-то даже ролевые модели, в том числе, там, например, там, танцевальные модели, да, да?
И так которые далее. Были, в общем-то, нормотипическими в некоторых обществах. Как говорил Оша, моя бабушка могла станцевать рецепт варенья.
Вот. А вот теперь еще очень важно, и Кристина еще другой вопрос предвосхитила, это вопрос о том, как творчество помогает выражать чувства, соответственно, и принимать чувства других. Еще не только выражать, здесь как раз пример выражения чувств, но и принимать чувства других.
Ну вот...
А у нас, заметь, осталось 5 минут.
Ах, черт. Кристина, наверное, сказала больше, скажем, более широко, чем готов был сказать я. Вот, а я готов был...
Причем в коротком примере.
В коротком примере.
За что, я готов... Кристине спасибо большое.
Да, спасибо. Я готов был сказать о творчестве в сфере, где человек играет что-то другое, другого человека, да, например, театральная студия или игра в куклы.
Ну, то есть уже по определению ролевые какие-то.
Да, ролевые. Модели. Человек становится другим, он вынужден вести себя не так, как он вел бы себя, будучи им самим собой, и так, в общем-то, даже и у нормотипических детей происходит первое принятие ролевой модели. Именно так он способен и понять чувства другого, и именно так он учится выражать свои чувства, потому что понимаешь, что у других-то чувства другие.
Угу. Знаешь, одна из, вот буквально попробуем сократить и резюмировать, да?
Да.
Одна из самых проблемных зон социализации — это научить особенного ребенка принимать решения на основе вот смешанных чувств и противоречивых обстоятельств.
Ага.
Когда нет однозначного понимания ситуации, однозначного решения.
Да что учить? Он уже умеет. Он всю жизнь этим занят. Вот, он всю жизнь занят тем, что он в непонятной ситуации вот принимает решения.
Какую роль в этом может помочь творчество? Да? Может ли творчество быть таким помощником во встраивании в такие ситуации?
Ну, творчество в том смысле, с которого я начинал, это и есть принятие решений в неопределенной ситуации. Uh-huh. А творчество, так как его понимают обычно, то есть, ну, в каких-то конвенциональных областях...
Что значит конвенционально?
Ну, это значит, вот принято, что певец, там, писатель, художник — это человек творческой профессии.
А инженер не творческий, да?
А инженер нифига не творческий, конечно. Ну, разве может инженер творить? Он у нас это чертежи рисует.
Это сарказм, да.
Злой сарказм.
Сарказм.
Конечно. Да, вопрос был в том, как может помочь принятию решения.
В проблемных зон в социализации, да, вот когда есть много смешанных чувств и противоречивых обстоятельств, да.
Ну, может дать другой язык для описания ситуации.
Ведь часто, когда мы видим истерику ребенка, да, особенного ребенка,
да,
это не проявление его капризности, да, или проявление его избалованности, как это трактуют часто внешние люди, да, люди со стороны, а это как раз его реакция на неоднозначные обстоятельства,
да.
И его смешанные чувства.
Да.
Я не знаю, что с этим делать, помогите мне, этот крик, по сути, о помощи.
Да.
Вот в таких ситуациях что делать и как это можно скорректировать?
Ну, буквально минуту. Прямо в момент истерики это одно, но если ребенок устраивает такие истерики регулярно, ну, между истериками сунем, дай ему листочек, карандаши, скажи, ну, нарисуй, что ты чувствуешь в такие моменты. И он нарисует, и вы вместе что-то увидите.
Угу. Да, действительно, во многом можно увидеть, например, там в расположении фигур, какие фигуры он рисует, каким цветом он рисует, да, многие вот окрас, да. Конечно, в этом очень, опять же, подчеркиваю, в этом очень большую помощь может сыграть специалист, который вам поможет правильно трактовать это все, да, и понимать своего ребенка. Вот, кстати, творчество — это как раз тот самый акт, мы воспринимаем, что это акт восприятия. То есть это акт воспитания ребенка, на самом деле это акт воспитания семьи. Когда мы учимся понимать своего ребенка через это, да. И когда ребенок учится выражать свои чувства и говорить о своих потребностях родителям и семье.
Да, тоже большая тема, и мы не успели на нее поговорить.
Да, к сожалению, время наше подошло к концу. Сереж, большое спасибо, что пришел.
Да, спасибо, что завез.
Наметили очень большие темы, и как это не парадоксально, я сначала думал, что об этом говорить, все понятно, да? А тут очень много понятно, таких белых пятен, в которые можно...
Мир опять можно... предстал странным, окутнул цветной туман.
Да. Ну что ж, рад, что ты пришел, и до встречи в эфире на Радио Телос. До свидания.
До встречи.
Ничего особенного. 100% жизнь.